В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня со мной в московской студии «Радио Свобода» профессор, доктор политических наук, этнолог Эмиль Паин. Мы сегодня будем говорить о Украине и России, национализме в эпоху перемен. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, и смс-сообщение – вы можете нам посылать по телефону +7 903 743 2801. И я думаю, что интересно будет узнать ваше мнение. Вот в Украине был Майдан, улица Грушевского. Может ли произойти что-либо подобное в Российской Федерации? Вот, пожалуйста, мнение и ваши вопросы Эмилю Паину. Ну, а я начну наш разговор. Знаете, с такой картинки, которую мы постоянно, Эмиль Абрамович, видим по российским телеканалам о жизни Украины, Киева. И нам рассказывают, что бесчинствуют молодчики, бендеровцы, фашисты, националисты. Вот когда вы вот про националистов, про этих, которые бесчинствуют, все время слышите, у вас какова реакция, как у ученого?
Ну, это еще не самый верхний уровень безграмотности политической, который есть. Это первое. Второе, если так бояться Майдана, то значит вопрос о том, что его быть не может, отпадает, потому что, что ж, если его быть не может, чего же его так боится власть, его так боятся провластные силы? Если вы сопоставите количество информационного времени, которое отводится на демонизацию их Майдана в сравнении с анализом нашего местного терроризма, то вы увидите, что Майдан явно вроде как впереди. А чего же, если его быть не может?
Ну, так чего помнят про Болотную площадь.
Чего так боятся?
Вот то есть, вот эта одна линия, вот значит, это... была Болотная, там да, Майдан, да, опять да. С Майдана
значит,
на Болотную.
Вероятность того, что он совсем не будет, при том, что уже была Болотная, это правда. А вот насчет того, что такое национализм, это отдельная большая тема. И почему, скажем, две разные сущности – между, скажем, Майданом и теми, кто на Грушевского, разница такая же, как между Болотной в 11-м и Манежкой в 10-м.
Совершенно... Или русским маршем, вы хотите?
Или русским маршем, да. Ну, Манежка еще круче был, чем русский марш. Он был явно этнонационалистический материал. Но больше всего, честно говоря, меня, как исследователя, занимает не то, как к нему относится власть, и большая часть населения, по данным Левады, так или иначе, больше трех четвертей к нему относится крайне плохо. И в этом смысле...
Вы имеете в виду к Майдану?
К Майдану, да. И в этом смысле то, что называется зомбоящик, поработал прекрасно. У него результативность высокая. Но меня интересует больше, чем отличаются те 9% или меньше, которые сочувствуют Майдану.
Но это однозначно, которые вот просто полностью сочувствуют,
да,
готовы
да,
туда
да,
ехать.
Да, ну, так или иначе сочувствуют.
Там нет просто в вопросе, нет такого промежуточного какого-то варианта ответа, ну, что и сочувствую, и не сочувствую. Там как-то вот
ну,
пропущена
как,
эта
неважно,
позиция.
Но дело в том, что как, так или иначе выражают симпатии.
Да.
Насколько я себе представляю, это, кстати, разные группы. Я потом расскажу о разном подходе тех, кто себя называет русскими националистами к Майдану. Кстати, совершенно неоднозначное отношение. Так вот, все-таки большинство тех, кто так или иначе сочувствует Майдану, судя по блогосфере, например, по анализу интернет-аудитории, это люди либеральные, такое прозападного направлений.
Ну, то есть Украина идет в Европу, эти люди борются за европейский путь, и они прокладывают дорогу России в светлое будущее.
Ну, в известном смысле,
да?
что-то в этом роде, хотя фактически украинский Майдан откладывает российский на долгие годы. Ну, с помощью вот той самой демонизации, о которой мы
говорим. То есть власть
говорит.
Пугается и завинчивает гайки.
Да. Но, тем не менее, понять, что такое национализм, очень легко, и его политическую роль, мы ведь про это, если сравнить вот этих людей с майдановцами. Вот основная политическая сила на Майдане – это, конечно, националист. Но националисты в куда более широком плане, чем это привычно рассматривать в России.
Но там... В России привычно говорить, что националист – это тот, кто считает свой народ превыше других народов.
Да.
И другая трактовка, это... она отсутствует.
Да, кстати говоря, это совершенно, это настолько узкое и выбивающееся из мировой политологической трактовки националист, что я даже не знаю, где можно найти хоть какой-то аналог. Сегодня в мире, кстати говоря, в России среди пишущей, читающей публики растет это осознание, более широкое понимание национализма, говорят уже о гражданском и этническом национализме, и то, что на Майдане преобладает гражданский, видно хотя бы потому, что и преобладал. В 2004 году главным символом был Григорий Гангадзе, грузин из Тбилиси. И сегодня первые жертвы этого конфликта – это армянин, белорус, еврей. Так что это полиэтническая общность. Но, несмотря на то, что там есть и этнические, и гражданские националисты, их всех нечто объединяет.
А что же их объединяет? Вот этот флаг, гимн, который они поют.
А вот для этого надо сравнить их с нашими, теми, кто им сочувствует. А с российской стороны это в основном люди с индивидуалистическим и космополитическим мышлением. А космолит – человек мира, который в кризисных условиях предпочтет уехать в любую другую часть земного шара, где и свободнее, и демократичнее, и сытнее, и лучше.
Но все же не убегут.
Вот именно. А это люди на Майдане, люди преимущественно с коллективистским сознанием, которые готовы в известном смысле пострадать и похолодать, и даже и пули не побояться для того, чтобы нации было.
Знаете, я очень как-то так, рояль в кустах, у меня тут оказался просто маленький текстик такой Светланы Шмелевой, которая как раз описывает Майдан, и она говорит, что там, конечно, есть горожане, которые приходят и уходят, да, есть штабы политики и журналисты, большинство простые работяги не из крупных городов. Что интересно, студенты, пенсионеры, ну и поддерживает бизнес, причем самый разный.
Ну, вы знаете, мне эти зарисовки не очень интересны, потому что есть прекрасная социологическая работа Виталия Паниота, социолога, за которым я слежу с советских времен, и там есть прекрасная характеристика и возрастного, и социального состава. 49% его – это люди в возрасте от 30 до 55 лет, а если прибавить к ним еще 13% сверх того, то получится, что существенно больше половины – это взрослые люди разного уровня образования, в основном киевляне. Судя по опросам, приехавших, так сказать, кстати говоря, даже среди той орды, которая на Грушевского, тоже преобладают футбольные болельщики киевского «Динамо», так что явно не западенцы, как у нас пишут. Так вот, я все-таки хочу сравнить. Значит, первое, это коллективисты, с этой стороны у нас индивидуалисты и космополиты. А во-вторых, наше отношение вот этой либеральной прозападной части к своему сообществу российскому уничижительное. Страна рабов, Африка, Верхняя Вольта с ракетами и так далее. Те, кто пришел на Майдан, преимущественно позитивно оценивают свое сообщество. У него есть миф культурных каких-то... ну, скажем, преимуществ по сравнению с соседями. И главное, общее впечатление – нация добра. Отдельные микробы пробрались, и нужно вот только микробы
преодолеть. А главный микроб – Янукович.
Ну, там, в данном случае
и Янукович. И другие воры, и жулики. Другие.
Но это принципиально разная позиция. И, соответственно, разное отношение. У нас преобладает отношение. Ну, что сделать? Если страна рабов, то ни Майдана, никакого выхода из этой безнадёги вообще.
Что ж, на болотную-то выходил?
Вообще не будет. Но все равно, сколько их было и какова их доля.
Ну, достаточно.
После болотной, после провала, сегодня ощущение исторического пессимизма, это же основное. А там главный лозунг – народно-переможный. Это принципиально другой подход к ситуации.
Так что как они видят выход, а в России не видят выхода, в России запутались.
Да, да, да. Но дальше я хочу сказать, что, конечно, вот этот гражданский анализ, его главная сущность, это идея народного суверенитета. Народ – источник власти.
Независимо от национальности.
Это гражданское.
По гражданскому.
По гражданскому. Да? Чтобы народ – источник власти, строго говоря, это всякий вам националист скажет. Вот Константин Крылов, нельзя сказать, что он гражданский националист, это лидер, основной теоретик нашего, пусть и демократического, но все-таки этнического национализма, но он говорит о том, что для национализма государство вторично. Не народ для страны, а страна для народа – это вот главный лозунг теоретического современного нового русского национализма, который ощущает, что он противостоит основной массе имперского, державнического, этатистского сознания.
Так то есть вот, есть вот этот конфликт,
да, этот есть
внутри конфликт русского национализма.
И внутри нашего общества уже, и внутри русского национализма тоже. Так вот, главная идея этого Майдана, это, конечно, нас оскорбили, нас за людей не считают. Вот если посмотреть источники, причины выхода, то окажется, на самом последнем месте то, что нас не взяли в Европейский Союз или отказались от включения. Во всех опросах это занимало третью, пятую строчку. А на первом не уважают, не принимают во внимание мнение народа, репрессии, особенно это последнее. Вот основной мотив этого движения, которое там сегодня сложилось. Но, разумеется, есть там и этнонационалистические группы двух видов. Один – это те, которые так или иначе группируются вокруг сложившихся партий, типа партии «Свобода» или там «Унаунсо», то есть это какие-то организованные группы. И вторая – это такая интернет-стихия, это сетевое сообщество башибузуков, которые, в принципе, никому не подчиняются, и это такая ультраправая, российское сообщество, которое на самом деле антинациональное по своей природе, потому что национальные идеи требуют консолидации. А это сообщество эту самую консолидацию разрушает. Такого рода сообщества всегда помощь диктаторам. Африканские диктаторы оправдываются тем, что не могут установить диктатуру. Наше российское правительство использует именно это сообщество для демонизации всего Майдана. Так что, если бы его не было, и, может быть, его кто-то захотел бы придумать для пользы дела.
Но они реально же существуют,
они реально
можно
существуют,
заснять, они показать
реально,
и так далее. В этом смысле они жупил.
Они реально существуют, они реальная проблема для Украины и, кстати говоря, всего мира. Сегодня вот это, понимаете, главная основа среди них — футбольные фанаты. И даже я бы сосредоточил не только на футбольные, но фанаты. То есть фанат – это иррациональное мышление.
Хорошо, но в России тоже значительная часть этнических националистов, как пока и было видно и на Манежной, и после, это тоже футбольные фанаты, тоже иррациональные, тоже они ни о какой гражданской нации не думают,
а бьют
по лицу, разумеется, и даже паспорта не спросят.
В России в этом смысле ситуация неизмеримо сложнее. Можно отдельно говорить о том, почему. Я не очень верю в исторические особенности ментальности. Большая часть различий, какие мы сегодня наблюдаем между Россией и Украиной, сложились за последние 20 лет, а вовсе не за длительную историю.
То есть вы отрицаете культуру, почву?
Неправда, я не отвечаю, я просто говорю.
Гетманщина, там,
я
свобода,
говорю о том, что
польское влияние.
Я готов, если бы у нас было время, я готов рассказать об этом. Соотношение этих факторов несопоставимо мало по сравнению с теми, которые работают современные. Потому что вот та история, она характерна для определенных территориальных групп. скажем, западная Украина, как все западные сообщества, та же Молдавия, Прибалтика и так далее, те, которые присоединились к России в 1939-1940 году, разумеется, иначе относятся к советской системе, чем те, которые жили 70 лет. А восточная Украина, разница между нею и, скажем, там, Ростовско-Краснодарско-Тульской частью практически никакая, ну, незначительная. Но политику реально делает центр. Именно его голоса и в 2004-м, и сейчас определяют то, что в одном случае на бровях прошел Ющенко, а в другом с небольшим процентом. Вот это Янукович, соотношение колеблющихся в центре в значительной мере определяет.
Ну, значит, Януковичу удалось вот этот, обрушить этот центр, да, на который он частично ему все-таки удалось опереться.
Ну,
значит,
частично, безусловно, удалось. Так вот, я и говорю, что эти различия в значительной мере сложились в опыте вот этого недавнего времени. Но я не хотел бы уходить. У нас тут куча проблем, которые можно поднять. Я все же про роль национализма и про наш национализм.
Вот про так Россию. Вот,
в России, да. А в России сейчас происходит в национальном движении огромные перемены, которые мало кто осознает и замечает. А российский, русский национализм, ну, скажем, начиная с 20 века, когда появился Союз Русского Народа, формировался как имперский, охранительный, защищать монархию и защищать империю.
Ну, и территорию, да, естественно.
Да, империю, да. Территорию и так далее. Уже сегодня отдельные элементы имперскости в русском национальном движении тают очень быстро. А именно, часть имперского сознания, имперское тело не представляет сегодня больше столь значимой ценности, потому что идея «Долой Кавказ» или «Кавказ не Россия», с которой выступают многие националистические группы, именно они, говорит о том, что как же вы будете сохранять всю империю, если какую-то часть готовы отсечь.
Но теперь меньше будут говорить об этом вслух, по крайней мере, раз поправки в Уголовный кодекс вводятся.
Вслух, я же не про слух, а про дух. Угу. Где они будут говорить, это же другой вопрос найдут.
То есть вы хотите сказать, что этими мерами припарками не вылечить?
Это абсолютно не... Много об этом можно будет говорить. Но часть националистов, именно националистов, изнутри, а не тех, кто пытается примазаться, скажем, со стороны либералов, там, как Навальный или там Милов.
Подождите, как это примазаться? Алексей Навальный твердо заявлял себя националистом.
Отдельно поговорим.
Не, вы не уходите, пожалуйста. Вы сказали фамилию, да, говорящую, вот теперь некуда деваться.
Не уйду, я просто, понимаете...
Кто на русский марш ходил?
Не журналист, у меня другой стиль мышления, мне нужно как-то последовательно рассказать. Я хотел сказать, что есть три группы русских националистов, потом скажу и о тех, кто хочет войти или использовать это. Значит, первая группа, самая большая и массовая, это тот самый имперский национализм, который готов отойти от каких-то канонов. Во-первых, для него это слово небранное. Для основной массы людей, которые с точки зрения ксенофобии переплюнут любого националиста по уровню нелюбви ко всяким понаехавшим. Но для них слово «национализм» бранное, непроизносимое. Основная масса людей, которые сегодня не любят понаехавшихся, черных, не буду перечислять еще кого, она себя националистами не считает. А скажем, там Егор Просвирнин, который также не любит всех этих, и говорит об этом, но он может себя свободно объявить националистом, и в этом смысле он отличается от основной массы. Он также может объявить, в той мере, какой ему позволит, правовые основы, заявить что-то по поводу некой части территории страны. Но он, конечно, не посягает на имперский, так сказать, режим. А вот, скажем, те люди, которые объявляют себя национал-демократами, Константин Крылов, Владимир Тор, допустим, эти, которые вот объединены в партию НДПА, они отчетливо понимают, что создать нацию в условиях авторитарного имперского режима, который не заинтересован в соединении и в гражданском саморазвитии, абсолютно невозможно. уж это в процессе национализма происходит, это гигантские изменения. Но при этом, конечно же, вот эти вот перемены, которые охватывают значительную часть виднейших теоретиков изнутри национального движения, не превышают все же этнического национализма, потому что государствообразующим народом вот в этой вот нации, политической нации, демократической нации, если большинство, то оно может отстаивать свои права, не апеллируя к императору, а добившись победы на выборах. Оно все же исходит из государства образуя. Есть еще одна группа, еще более продвинутая, национал-демократический альянс Шарапаева, Лазаренко и других. Те и уже и за русский как государствообразующий народ не выступает. У них идея, по сути дела, это единственные официально провозгласившие себя сторонники гражданского национализма в России. Все остальные...
В Европу хотят?
В Европу хотят, да.
А где Дмитрий Рогозин?
Ну,
член правительства, вице-премьер, бывший вождь
партии Родины. Теперь насчет национализма. Ощущение того, что национализм – сила, и за ним будущее, витает в воздухе. Его не столько понимают, сколько ощущают кожей или какими-то другими местами тела, но ощущают. Отсюда слова неслыханные. Президент говорит, Дмитрий Анатольевич, мы же националисты. Фраза известная, широко
разошедшаяся. Но он себя либералом называл, Владимир Путин, правда? Статью написал, где русские государствообразующие народ.
Выбравшийся из узилища, за границей, в свободном состоянии, говорит, я националист. Навальный, я националист. А среди политических комментаторов поверье. Всякий человек, который обозвал себя национализмом, непременно имеет серьезные политические амбиции. То есть вот ощущение того, что национализм какой-то, там все по-разному его понимают, только унюхивают, что вот он имеет некую политическую перспективу, он в политическом классе российском существует. И отсюда стремление как-то прикурить свою политическую сигарку от этого явления.
Ну вот Рогозин я спросил. Вот человек во власти...
Рогозин это, конечно, вот в моей классификации, я уже не знаю, как он сам себя позиционирует, видимо, сейчас как госслужащий он себя вне идеологии позиционирует, но когда был лидером Родины, то, безусловно, это был классический пример того самого кондового имперского национализма, который существовал в России. А тут вот нет...
Вот он говорит, Путин замечательно, Путин объявил русский народ, русскую культуру стержнем, признал наши идеи, и мы, национал-патриоты, союзники Владимира Владимировича Путина.
Вот вы говорите, мы...
Нет, я цитирую.
Вот, значит, нечего тут и тогда и спорить. Вот мы, национал-патриоты. А Константин Крылов сказал, что после распада СССР единственное, что образовалось в националистическом лагере, это синтез красно-коричневых. И это национал-патриоты. Он полагает, что этот синтез приведет к краху национальное движение. Отсюда появление собственного теоретического национализма, осознающего свое отличие от этатизма, от имперского мышления.
Эмиль, а как это влияет на будущее? Вот понимаете, вот есть эти группы, есть кто-то во власти, кто-то не во власти. А как они вот влияют на будущее России?
Я вам так скажу, что...
Погром будет?
Ну, я все пытаюсь показать, что сугубо
оценочное... Или Майдан.
Сугубо оценочное отношение к национализму неверное. Что определенную национализацию должна быть, в принципе, у всего политического класса. Если та часть, которую я себе признаю, по-прежнему будет считать, что она живет в стране рабов, и что у этого народа нет никакого будущего, то у лузеров точно нет будущего. У этой политической силы будущего быть не может. Тогда оппозиции конец. Поэтому мы с Гудковым полагаем, что в будущей системе все политические партии в России будут националистическими. Одни будут националистически либеральными, другие будут националистически авторитарными. Но так или иначе идея определенной национализации переход к представлению о некой укорененности, это значит, что отказ...
Подождите, а предыдущее поколение партий, по крайней мере, легальных, они все там сперва имперские, правильно?
Значит, одна часть...
Коммунисты имперские,
одна, да. Там, одна часть эсеры, была имперская, да? другая космополитическая. То есть,
ну, этих не осталось почти.
Ну, есть какие-то, наверное. Есть какие-то сторонники какого-то чистого абстрактного либерализма, который где-то в мире каким-то образом установится. Нет, вот, поэтому, знаете, я полагаю, да-да, что единственный выход, так или иначе, из состояния безвремени или безнадёги. А сегодня все социологи фиксируют, что в российском обществе главное – это утрата ориентира на будущее, неопределенность будущего, рост тревожности относительно будущего. Это массовый, ее по-разному оценивают разные политические силы, но признают этот факт. Так вот, выход из этого положения невозможен без определенной перехода к национализации. Либо вы переходите к идее гражданского национализма и осознаете сущность этого народного суверенитета, либо какая-то часть уйдет в этнический национализм. Но я думаю, что политическая роль национализма всякого, вот это мое главное мнение, будет, безусловно, возрастать.
Я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии профессор Эмиль Паин. Мы беседуем о русском национализме, ну и об украинском тоже. Телефон 8-800-222-12. И для вопросов есть возможность послать смс-сообщение. Плюс 7-903-743-2801. Знаете, я вот сегодня был на заседании одной такой партии, которая считается, видимо, либеральной, и пообщался как раз с новым лидером, ее Ириной Прохоровой, партия «Гражданская платформа». Так вот, мы как раз говорили об этом тренде, об авторитарном и о, собственно, национализме. Как к нему относиться? Давайте мы посмотрим и послушаем этот небольшой фрагмент.
Знаете, этот тренд действительно существует, и он, к сожалению, нарастает, но, тем не менее, что дает мне некоторую надежду, я просто вижу, в общем, и реакцию большой части общественности, которой эта ситуация не нравится. Действительно, тренд опасный, главное, он бесперспективный, потому что мы уже имели опыт тоталитарных и авторитарных способов управления, и, собственно говоря, он привел к тем проблемам, которые мы пытаемся решить сейчас. Очень бы не хотелось, чтобы страна избрала этот путь, потому что, в общем, с моей точки зрения, моя личная точка зрения, это ведет только в тупик. Это опять модернизационная экономика, которая за счет благополучия граждан будет пытаться что-то делать, надрывать все внутренние ресурсы, а мне кажется, в нынешней ситуации это такая роскошь просто невозможна. И понимание, что человеческий капитал – это и есть самое главное, это и есть, судя, цель экономики, а не наоборот, а не человек, который является, так сказать, просто для властных амбиций таким, да, исходником. Вот это, мне кажется, та революция в сознании, которая должна произойти на всех этажах социальной лестницы.
Вот, скажем, в Украине оппонентом власти стали силы, так сказать, гражданского национализма в значительной степени. Ну, партия «Свобода», например, и так далее. Являются ли подобного рода силы в России теми, которые могут быть союзниками вашей партии, так сказать, ну вот, в достижении тех же европейских ценностей и так далее?
Вы знаете, это хороший сложный вопрос. Вопрос о том, как мы определяем национализм и взгляды националистические. Знаете, это такая опасная зона, особенно в многонациональной стране. И здесь интересы определенных этнических групп, национальных сообществ необходимо рассматривать и уважать. Но, как показывает практика, и это мы видим, да, в России последнего времени, это очень быстро скатывается почти на фашизоидное настроение, и погромные настроения. И, к сожалению, этими настроениями вместо того, чтобы как-то придавать им цивилизованный вид, обсуждать, сразу манипулируют политики, которые начинают возгонку истерии по поводу мигрантов и так далее. И в этом смысле гражданская платформа очень бдительно смотрит на подобного рода разговоры. Мы, честно говоря, не приемлем разговоры не о национальных проблемах, а националистические высказывания. И, кстати говоря, я думаю, это очень опасная ситуация в Украине. Потому что этой культуры разговора о национальных проблемах у нас, к сожалению, нет. И если это перетечет вот в такие шовинистические националистические тайны, это, в общем, действительно большая трагедия и угроза.
Ну, вот это была Ирина Прохорова.
Очень характерная.
Что скажете?
Очень характерная. И вы характерные, и она характерна. Вы, начну с вас. Так. Ну, вот, например, Тегнебок, гражданский националист. Нет, не гражданский, этнический. Если говорить о гражданском, то это будет скорее Кличко и Яценюк. А и если вы сказали ей про Кличко и Яценюк, я не знаю еще, как бы она сказала. А так, меня это пугает, национализм в нашей многонациональной стране. А
я говорю, опасная зона.
А я говорю Гангадзе, а я говорю Самвел Нигаян. Они-то отнюдь не противники полиэтничности. Вот они, которые умирали за украинскую гражданскую нацию и умерли. Не боятся этого. Понимаете, ну, я даже так скажу, в журналистском сообществе осознание и понимание сущности гражданского национализма происходит быстрее, чем среди лидеров политических партий, что, в общем-то, опасно. Идея того, что националите, или как-то по-французски националите, это гражданственность, что главная исходная идея Декларации прав человека и гражданина был вопрос о суверенитете нации, он так и вот остается, не понимаю, без понятия. Потому что ксенофобию причисляют к национализму. А я еще
раз. Они не связаны?
Как вам сказать, национализм без той или иной формы ксенофобии не бывает, конечно. То есть без.
То есть вы не утешаете.
Минуточку. Дело в том, что для тех, кто говорит, что мы не принимаем эту власть, власть, конечно, враг. Но это не значит, что это этнический враг. Бывает, они и политическое. Но то есть без деления на мы, они, конечно, не бывает никакого национализма. Это понятно. Но центральный вопрос национализма не в этом. Еще раз говорю, ксенофобия бывает и без национализма. Ее очень много. Ксенофобия – это предрассудочное состояние массового сознания. Национализм – это некое оформленное идеологическое и политическое движение.
А вот Ирина Прохорова волнуется, что политики подхватывают тему мигрантов, разжигают, я так понимаю, ее страсти. Ну и вот слово «погром» опять прозвучало.
Это совершенно
верно. Вот они слышат слово «национализм», а они про ваш гражданский национализм не очень понимают, как вы нам и объяснили, да, что там это совсем другое. А вот используют низменные страсти. И что с этим делать?
Ну, с этим делать вот что я вам скажу, что, к счастью, существуют пределы возможностей этой манипуляции. Сегодня в условиях безвремени у властей не так уж много ресурсов для мобилизации общества. И поэтому используется образ против врагов.
Ну, вот,
очень,
Америка, да?
Очень хотелось бы сосредоточить все на западных врагов. Но даже и здесь не получается до бесконечности. Дело не только в том, что надо иногда ездить в Евросоюз, там заседать двадцатки, но деньги же хранятся в этой проклятой западничине. А, значит, против мигрантов. Удобное слово, но примерно такое, как космополиты во времена Сталина. Евреи нельзя, запрещает интернационализм теоретически. А слово космополит все понимают, и удобно. То же самое примерно с мигрантами.
То есть, чтобы не ссориться со Средней Азией, вот можно этим термином пользоваться.
Да, да, их же надо пригласить в Евразийский Союз. Как же их пригласишь, если члены Политбюро говорят, будем вводить визовый режим? Как же они клюнут на это? Но еще хуже то, что основной-то объектом ксенофобии, который разжигают для мобилизации, являются те, кто является главным достижением, что я державу сохранил, целостность сохранил.
Ведь вы о ком?
Я им говорю, что большую часть нашей ксенофобии, это все опросы показывают, вовсе не к мигрантам, а к нашим согражданам, выходцам из южных республик России.
Это те, которые 100% за Владимира Путина голосуют?
Да, они голосуют 100% за Владимира Путина. Они единственные, кто сегодня имеет ресурс пополнения численности наших городов в условиях нашей демографической проблемы. И доля их в приросте будет расти и расти. А проблемность, так или иначе, будет возрастать. И как бы ни крутили какими-то словами, значит, взвинчивать сильно ксенофобию власти, которая хочет сохранять целостность будет весьма трудно.
Так она не только целостность хочет сохранять, она и расширяться хочет.
Она хочет расширяться, она хочет сохранять целостность и так далее. А ресурс один использует, вот я про то и говорю.
Их использовать.
Да, использовать...
Тех, которых не любят.
Использовать некоторые. До бесконечности образ врага не получится. Власть вообще, кстати говоря, ограничена куда больше, чем об этом думают. Вот те, которые говорят о безнадёге, о вечной, незыблемой ситуации, так сказать, мыслят категориями вечного двигателя или бесконечного ресурса.
Ну почему? Если вот захотелось наказать телеканал «Дождь» по совокупности достижений, можно поднять вой о святых ценностях, да, и, значит, начать его отключать руками коммерческих организаций, да, или, например, или там еще что-нибудь устроить, запретить. Уже, по-моему, запретительных законов столько разных придумали за последние там полтора года, что просто список на нескольких листах будет, если только по строчке выкладывать. Так что ресурсы есть, почему же?
Ну, понимаете, вы взяли «Дождь» в масштабе, так сказать, исторического времени.
Песчинка, да?
Песчинка, конечно. Вот, даже уже про законы. Даже уже про законы. Вот как не бессмысленен этот самый, вроде бы, Майдан. Я сказал, что Майдан отдаляет, Майдан украинский отдаляет Майдан российский. Но я думаю, что этот самый взбесившийся принтер будет работать поменьше. Потому что видит, что главным фактором, главным, кстати говоря, больше всего вышло вот в последнюю серию, в январскую, на Майдан, и это после закона 16 января.
Но это калька с российских законов была. Это
калька.
Так, а в России-то не вышло столько? А там вышло.
Понимаете, вот
разные
это,
народы, вот, опять вам скажут, разная культура.
Да какие они разные?
Успокоят одни кремлевцев.
Одни и те же народы. Одни и те же народы. Вот это тоже, кстати, народ.
Сейчас мы дойдем до того, что есть единый русский народ, состоящий из
белорусов. Почему единый русский
или
народ?
Или единый советский
Янукович
народ?
Янукович такой же украинский, как и Ющенко. И больше украинец, чем Тимошенко, если брать его кровно-генетические основы. Так что, при чем тут это все мифология. Вот этого некого врожденного этнического свойства. Те же русские люди ведут себя совершенно по-разному, одни и те же, даже члены одной семьи, живя в Донецке, во Львове и в Киеве. И еврейские, и армянские, кстати, ведут себя принципиально разно в зависимости от того, где они живут. Так что это в значительной мере, это я возвращаюсь к идее, значит, некой культурно-исторической предопределенности. Это в значительной мере ситуация, обстоятельства. И влияние информационного эффекта огромное. Наша перестройка в значительной мере была результатом информационного эффекта от, значит, бархатных революций. И оранжевую революцию боятся в результате информационного эффекта.
Ну так и вот, Майдан, вот они и закручивают гайки.
И Майдан тоже. Так они, понимаете, попробовали, а оказываются в некоторых случаях те же самые люди, с той же самой природой, еще раз вам говорю, отнюдь не какие-то носители какого-то особого гена или какого-то такого неслыханного культурного кода. Оказывается, взрывается. Никто не знает, где, при каких обстоятельствах, в каких сочетаниях, как это сочетается с падением рубля и доллара, как это будет сочетаться с стоимостью нефти и другими обстоятельствами. Все очень мало предсказуемо.
Но как это будет сочетаться с ростом популярности идеи русского гражданского национализма?
А я еще раз говорю, эта идея может быть очень важным мобилизующим фактором. Собственно говоря, эта теоретическая идея высказана была 40 лет назад Данкортом Расту. Тогда его знают несколько политологов, он сказал, что единственным предварительным условием демократии является национальная консолидация. Сегодня ситуация тех стран, которые вышли из безвремени, показывает, что без этой национальной консолидации не было ни бархатной революции ни в Польше, ни в Чехии, не было бы в Прибалтике, нигде бы не было.
Так они против оккупантов консолидировались.
Да, в том-то и дело.
А где в России вот
в том-то
оккупант?
И дело. Да, у них империя вовне, да. А тут империя внутри. выжить из себя империю, конечно, чрезвычайно сложно. В это, кстати говоря, и объясняет никакая не специфика ментальности. Вот это вот обстоятельство в значительной мере и объясняет высочайшую сложность, инерционность той проблемы, с которой мы сталкиваемся в России. Но еще раз говорю, если у этих людей, которые входили в националистическое движение, рано или поздно возникло представление о том, что никакая нация, никакая роль, значит, общества, как бы его ни понимали, как этническое или гражданское, невозможно, если не изменить имперскую систему, то, в общем-то, это станет постепенно достоянием и масс.
Я уж смотрю... Можно просто объяснить, что значит изменить имперскую систему? Для народа попроще.
Народ – источник власти.
В империи?
А я вам так хочу сказать. Это сказано в интернационале. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своим. Значит, вот это осознание... На Украине главный лозунг этого Майдана «народно-переможный».
Вы сказали, да.
Да. Так это вот в этом все и дело. Народно-переможный. Ощущение, что народ победить нельзя, что от него в конечном счете все будет зависеть, что нельзя в конце концов ждать, что придет добрый царь или будет хороший и даст вам милости и сделает вам хорошую. Поставит, организует правильно Академию наук, не будет, значит, вас давить вот этими законами 16 октября. У каждого по-разному. У каждого свои есть счеты с людьми, которые произвольно определяют и знают, что народу надо. Так вот, до того момента, пока не произойдет осознание, что этот народ что-то может, что от него что-то зависит, что в значительной мере обстоятельства связаны не с тем, что у одних какие-то благоприятные культурные или кровяные возможности, генетические возможности, а все зависит от самосознания, от этого уверенности. Либо ты исторический лузер и говоришь, ничего невозможно, либо yes we can, народный переможный.
А вожди-то есть у этого направления? В потенциале хотя бы, в потенциале.
Был бы спрос, будет и предложение. Понимаете, в условиях, когда все понимают, что ничего не можно, ничего не получится, и ничего здесь не будет, то какой уважающий себя интеллектуал пойдет заниматься такой грязной работой, как политика, у которой никакой нет перспективы? Все ищут более перспективные направления приложения своей активности. Если вдруг возникнет ощущение, что у этого есть перспективы, появятся лидеры.
Но сейчас нет.
Сегодня я как-то не вижу... Примелькались одни и те же фигуры, какого-то нет движения.
Так может этот человек, он из власти как-то вывернется, как Ельцин вывернулся когда-то?
Не исключено. Это самая распространенная российская парадигма, когда вдруг приходит царь-реформатор, Петр, Александр II, даже Хрущев, Горбачев, какие-то лысые или волосатые придут, и это тоже возможно.
Давайте мы вопрос возьмем от слушателя. Вот у нас Вячеслав звонит из Калужской области. Пожалуйста, ваш вопрос Эмилю Паину.
У меня вопрос об Украине, что вот мне кажется, что российского телевидения не хватает персоны Бориса Березовского, потому что всегда, когда происходили какие-то оранжевые революции, все время говорилось, вот Борис Березовский. И в этом, я думаю, был какой-то скрытый антисемитизм, и Владимир Путин это использовал, и с Ходорковским использовал.
А вы на что намекаете-то?
Игра на плебс, вот как бы мы посадили еврея в тюрьму, или все революции...
Понятно. В общем, традиционные методы. Работают они в России или не работают? Я так понял.
Ну, я, честно говоря, не очень понял, в чем тут вопрос. Я думаю, что наша власть не страдает от отсутствия возможности демонизации. То, что оно, ей удалось сделать в отношении Майдана, ни при каком Березовском. Ему и не снилось бы, чтобы за короткое...
Я-то понял, что им надо было его выставить как организатора, но вот, к сожалению...
Так и без него они все плохие. Так что тут... Да, вот были здесь... бы еще хуже, что ли?
Да. Так, нам пишут Салы Владимир, что Украина не хочет чекистский концлагерь, восстала против Путина. Ну вот, внешний фактор, да, получается? То, что вы говорили, оккупант. Образ оккупанта.
Понимаете, москаля. Если посмотреть на социологические опросы, то там вовсе не внешний фактор в качестве главного причины выхода на эти самые митинги указывается. Это репрессии. Больше всего ожесточили законы 16 января. Потом пролитая кровь. Вот что было заводным. Другое дело, что представить себе вот те силы, которые устраивают это, как внешние, это, конечно, проще. Так легче психологически. Вот вы меня допытываете, а что такое национализм и так далее. Там все понятно. Не наш. Вот есть наша держава, наши в целом хорошие, есть какие-то отдельные. И если бы кто-то сверху, сбоку не поддерживал, то мы бы давно уже стали самыми лучшими. А здесь так не получится. У России нет второй России, для которой могла бы и подкормить, как Лукашенко, и образ создать, на который можно было сослаться.
Так, вот здесь мой коллега Ярослав Шимов, он очень хорошо сформулировал, что вопрос, что возможно ли окончательное разделение имперского вот этого национал-демократического крыла в русском националистическом движении, и у кого все-таки большие политические перспективы?
Сейчас они не хотят разделяться, напротив, в русском националистическом движении идея солидарности стоит выше идеи различий, и они стараются, в отличие, скажем, от либералов, надо отдать им должное в этом смысле, стараются найти общее, а не выпятить различные. Вот бы поучиться. И это, кстати, тоже урок Украины, урок национализма для всех остальных движений.
То есть единство.
Да, так вот, если говорить о теоретиках, то большая часть реальных теоретиков сосредоточена вот в этой области национал-демократического движения, а масса и самые популярные блогеры, это, конечно, в сфере традиционного национал-имперского движения. В этом смысле я должен сказать, что разговор о партии телевизора и партии интернета еще раз провалился. Потому что, скажем, демонизация Майдана занимается и блогосфера ничуть не меньше, чем основные каналы телевидения.
А вот интересный тоже вопрос. А может ли в России появиться единый постсоветский народ? Помните, был единый советский народ как историческое общество? И многие же рассуждали о том, что вот будет плавильный котел, как в Соединенных Штатах, и так возникнет российская нация. А теперь вот сомневаются.
Я думаю, что и про плавильный котел ничего не знает. Понимаете, это одна из самых мало доступных информационных сфер даже для образованных людей. Про ренту, прибыль, правовые основы сегодня на базаре любого спросишь, он тебе расскажет. Что такое плавильный котел, никто не знает и так далее. Значит, плавильный котел, кстати говоря, не предполагал, что всех со всеми сплавят. Поэтому, значит, Гершвин осознал, что он еврей из России. Никогда я об этом не забывал, не сплавился настолько. А Фрэнк Синатра помнил, что он итальянец из Сицилии. Но в каких-то отдельных аспектах для них идея того, что они американцы, была значима. И на Майдане, я об этом пытаюсь рассказать, вот для армянина, кстати, этот армянин, который погиб, он большой участник всеармянского движения. Гангадзе – сын известного грузинского диссидента, то есть для него это не последнее. Но в каких-то аспектах мы хотим, чтобы народ стал источником власти, чтобы не было тирании хотя
за
бы.
За свободу.
Да, за свободу. Вот это понимает. То есть, и я полагаю, что такой уровень осознания, когда какие-то базовые ценности в равной мере осознают русские, евреи, чеченцы, якуты и так далее, это вполне возможно. Так
русские националисты, они свободы не хотят. Вот в чем проблема-то. Причем и имперские, и те, которые, в общем, не совсем имперские.
Нет, я вам скажу, что, во-первых, партия Технибока, еще раз вам хочу
это назвать, Украина.
Она называется партия «Свобода». Ну. Кстати, в Крыму вывесили плакат: «Нам свобода не нужна», и забыли кавычки повесить. Получилось, что им не только партия не нужна, но вроде как и свобода. Должен вам сказать, что Тегневок и его партия, они с завистью пишут. Я вот хотел забыл ведь сказать об этом. Как относятся разные группы русского национализма к украинскому национализму?
И как же.
Да, так вот, Национал-демографический альянс Шарапаев, Лазаренко с огромным вниманием полностью поддерживает. Это борьба славян против нецивилизованной Орды. Это слова Шарапаева, то есть это пол. НДПА. Тор и Константин
Крылов.
Да. Тор пишет статью «Похвала Майдану». В значительной мере это не очень не общее принятие всей идеи, но зависть к политической роли национализма и понимание общества, вот тех, кстати, ценностей, о которых я говорил, о том, что слава Украине их не корежит. Слава Украине, несмотря на то, что режим Януковича. Янукович приходит и уходит, а Украина остается.
То есть русские либералы будут кричать «Слава России, слава героям».
Ну, скоро. Я не знаю, будут или не будут, но если представление о том, что это возможно, это допустимо, не возникнет, то будут большие трудности у этого политического движения в любой стране, в любой. Россия или Голландия, это абсолютно не важно.
Ну, вообще, насколько...
Да, и наконец, третье самое массовое движение, конечно, категорически против, ну, скажем там, благосфере. Ну, я в основном смотрел по Егору Просвирнину, который сейчас весьма популярен в благосфере. Это критическое отношение к Майдану, как абсолютно русофобскому направлению.
А желательно Украину расколоть и хотя бы половинку отодрать, правильно? Это вот товарищи имперцы тоже предлагают.
Вот еще раз говорю, имперцы и имперский националист не совсем одно и то же, и те все-таки более продвинутые. И насчет раскола и отдера не все так ясно, потому что начинают думать, это еще 20 миллионов кормить. Тут вот свои пенсионеры после тех 15 миллиардов, которые отдали, неизвестно, получат ли. А тут еще сколько же появится. Так что более сложное отношение к расколу.
Но все-таки насколько реалистично возникновение условий для появления в России гражданской нации? Эмиль, мы уже заканчиваем.
Ну, жаль только, жить в эту пору прекрасно не доведется ни мне, ни тебе. Но либо будет Россия, и тогда, естественно, будет гражданская нация, либо у нее будут нарастающие бесконечные проблемы, причем мы очень мало связываем те процессы социально-демографические, которые сегодня происходят с нарастанием ксенофобии. Она ведь не только продукт информационного воздействия. Так вот, в ближайшие годы проблема просто неизбежно обострится, потому что городам неоткуда брать прирост, кроме как вот из тех самых мест, которые вызывают растущую ксенофобию. Так что обстоятельства будут вынуждать искать некие решения, при котором немыслимая сейчас единая российская гражданская нация все-таки появится.
Но какие решения? То есть, лозунг «Дружба народов» опять? Эта власть, она способна на такие решения?
Да нет, конечно. Же, конечно, нет. Это не способно. Но какая-то власть будет способна на такого рода решения. Строго говоря, проблема не столько в просвещении, хотя и это тоже. Либо ты допускаешь «бей мигрантов», и это главный лозунг был московских выборов, либо ты переходишь на какие-то другие. Но дело даже не в этом, а дело в том, что народ может осознать какое-то единство, если он сплочен общим делом, если он ощущает, что он от него действительно что-то зависит. И должен вам сказать, что ситуация политических объединений, политических, приводит как раз к объединению этническому, а не расколу. И Майдан, кстати говоря, вот это главный урок. Майдан, как идея общего политического целого, объединял разные народы, а не разъединял.
Ну что ж, я думаю, что вот на этой оптимистичной ноте мы завершим разговор с профессором, доктором политических наук, этнологом Эмилем Паиным. Вел эту передачу Михаил Соколов. Слушайте Радио Свобода. Всего вам доброго. До свидания.